У нас сейчас вышел пост Цом Гдалия, и мы находимся сейчас прямо перед шаббатом, который читают главу Ваеймах. Между прочим, самая короткая глава Торы. Там есть всего только 30 предложений. Ваейрех, там говорится, как и пошел дальше. И сказал эти слова ко всему Израилю. И в нашей главе есть одна важная мицва. Нет, две мицвы. В нашей главе есть мицва, чтобы весь еврейский народ праздник Суккот собрали, и чтобы царь читал перед ними мужчины, женщины, дети. Один раз в 7 лет. И дальше говорится про записать главу Азину, чтобы эта глава, песня, была предупреждением еврейскому народу. Что там в главе Азину говорится обо всем, что было с еврейским народом и что произойдет. Это удивительная песня Азину. Может быть, мы сможем на следующей неделе более подробно говорить о удивительных пророчествах в форме песни, которые написаны в главе Азин, которые сбылись. А теперь поговорим о том, что мы находимся прямо, то есть через неделю будет Йом-Кипур. А через 5 дней после Йом-Кипура, точнее, через 4 дня после Йом-Кипура, будет праздник Суккот. Так поговорим сейчас о том, что мы сейчас находимся в 10 дней особенных, 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Чем эти дни особенные? Талмуд в трактате Рош ха-Шана говорит, что тшува, когда человек исправляется, изменяет свою жизнь, и чтобы эта тшува человека была принята, то Гемара говорит так. Общество принимается всегда. Общество особые силы. У одного человека, чтобы она уверенно была принята, то особые дни – это 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Эти особые дни, что Бог близок к нам. И в эти дни чува возвращения человека принимается особенно. Я бы хотел упомянуть об изменениях и прибавках, которые мы говорим в эти 10 дней, но мне кажется, что большинство это знают. Во-первых, мы не место Окел ха-Кодыш, Бог Святой, говорим Ха-Мелех ха-Кодыш, это самое важное изменение, и место Мелех ха-Ивздоко умишпот, царь, который любит справедливость и правосудие, говорим «Амерех ха-Мишпот». Если в первом человек ошибся, сказал «Окел ха-Кодыш», так он должен повторить молитву. Так, и поэтому это самое важное. Но если он вспомнил моментально, он сказал «Окел ха-Кодыш» и моментально вспомнил, что значит моментально, пока человек не успевает сказать три слова. Шалом алейха раби. Шалом на себе, мой учитель. Шалом алейха раби. На сколько времени человек говорит эти три, произносит эти три слова? Я не знаю. Наверное, меньше, чем полторы секунды. Говорят, что за секунду человек говорит два слова. Так если он успевает моментально, перед тем, как говорят эти три слова, то исправить, и он говорит, окей, Акадош, Амелах Акадош, это принимается. То же самое. Мелах Ваив Закау Мишпат, и моментально поправляется Амелах Амишпат, очень хорошо, исправил. Если он не успел тогда, так в Акира Кодыш мы уже говорили, что если он сказал Акира Кодыш и не успел исправить, то молитва не засчитывается. А Мелах Ваив Закау Мишпат, мы ведем себя, в Рамо написано, что если он сказал «Мерехоив зоку мишпот» и не успел поправить, это засчитывается. Засчитывается. Потому что он все-таки упомянул «Мерех». Он же упомянул «Мерех», царь. Упомянул, так молитва засчитывается. Тут на экране был вопрос. А если человек забыл Аварахму, то есть прибавки. Есть четыре прибавки в молитве. Есть Охрейну Лехаим. Прибавки эти в первом благословении и во втором с начала молитвы. И первым, и вторым с конца. Ну, вот четыре прибавки. Человек забыл какой-то из них или все. И молитва засчитывается. Есть эти прибавки, человек забыл, молитва засчитывается. Поэтому, если человек не сказал Аварахма, ну, есть два нусаха, есть Аварахма, а есть Аварахма. Кто говорит так хорошо, кто говорит так хорошо. Если человек не сказал это, то молитва засчитывается. Но он стоял перед царем, перед Богом и не попросил важную просьбу. Но молитва засчитывается. Не надо повторять. Но если он еще не закончил благословение, не сказал Баруха Туашем, так пусть скажет эту прибавку тоже, и оттуда скажет, и после этой прибавки продолжит. Допустим, он сказал, вы не монатолахи, я от Мессии не сказал, то он, пусть он скажет прибавку и скажет, еще раз повторит, вы не монатолахи с Мессии, так и в любой другой прибавке. Если он еще не сказал Баруха Туашем благословление, пусть прибавит и скажет. А если он уже сказал благословление, все, то он не может это сказать, но молитва засчитывает. Молитва нормальная. Мы говорили про чуву, что чува в эти 10 дней, она делается легче, и она принимается. Молитва даже одного человека в эти 10 дней она особо принимается. В эти 10 дней Бог особенно близок каждому из нас. И особый день в году, который Бог выбрал, это Йом-Кипур, это подарок, который Бог дал нам. Дал нам, еврейскому народу, большой подарок. Этот весь день имеет великую силу прощения. Это большой подарок. Каждая минута и каждая секунда этого дня имеет эту могучую силу. Смотрите. Очень хорошо в это время, что человек сделал самоанализ, продумать свои действия, как он живет, что он делает, что верно, что неверно, что надо исправить. Второй вопрос. Даже то, что надо исправить, надо же понять, как это исправить. А? Первый вопрос надо начинать с того, что надо делать. А как? Это уже второй вопрос. Первый вопрос, что надо делать. Это большой принцип жизни. Я помню, папа заслужил так. Первый вопрос у него был, как надо поступать. Это самый первый вопрос. А вот каким образом? Это уже второй вопрос. Ну, давайте скажем второй вопрос. Значит, первый вопрос. Человек должен сделать самоанализ, продумать свои действия, продумать, что он делает хорошо, а что нехорошо. И посмотреть объективным, правдивым взглядом на себя и на свои действия со всех сторон. Хочу обратить внимание, как я слышал от одного умного еврея, интересное замечание. Когда идет Элул, Рош ха-Шана, 10 дней чувы, на что человек, на какие свои стороны человек обращает внимание? Хотите знать? Говорят так, что обычно человек обращает внимание и хочет улучшить те стороны, которые и так хороши. Да? Понятно, улучшить можно и надо. Но есть же и другие стороны своих действий, которые совсем слабые. Я слышал, рассказывает это в такой форме. В каком-то городке жил-был фельдшер и богач. Фельдшер был добрым человеком. И тем, кто приходил к нему выписывать лекарства, он относился хорошо, старался помочь, чем только мог. Был очень добрым. Относительно приходить в Бейт-Кнессет, молиться в Миньяне, слушать уроки. Это была его слабая сторона. Был в том же местечке, жил богач. У него было как раз наоборот. Молиться в Миньяне, слушать урок. Это было у него нормально. А вот так. По своим возможностям заботиться о бедняках города, помогать. По своей возможности помочь нуждающимся. Это была его слабая сторона. Рассказывает, что когда приходил Элу 10 дней чувы, и каждый хочет себя улучшить, идет в суд. На суде каждый хочет быть лучше, чтобы хорошо пройти суд. Говорят так, что фельдшер становился еще более добрым, еще добрее, становился еще лучше, еще более добрым к людям. А богач еще больше раскачивался в молитве. А человек должен обращать внимание на свои сильные стороны и на слабые. Я вас спрашиваю, если у кого-то сердце здорово, а почки нет, он здоровый человек или нет? Что вы скажете? Конечно, нет. Или наоборот, почки здоровые, а сердце нет. каждый орган должен быть здоровым. А чтобы орган был еще более здоровым, очень хорошо. Но прежде всего каждый орган должен быть здоровым. Так надо обратить внимание на свои сильные стороны, но и надо обратить внимание и на слабые тоже. А скажите, как вы думаете, почему обычно люди так себя ведут? Человеку хочется видеть свои положительные стороны. Так обратить внимание на свои положительные стороны и улучшить их еще и еще, человеку хочется. А видеть свои слабые стороны человеку неприятно. А то, что человеку неприятно, он зачастую даже и не видит. То, что человек хочет видеть, он видит. Что он не хочет видеть, он не видит. А как раз вот это время, что надо обратить внимание на все стороны. И одной из причин, почему человек так и на это не смотрит, это какое-то внутреннее отчаяние от самого себя. Я смогу тут что-то исправить. Это совсем неверный подход. Человек может многое исправить. И даже в том, что на первый взгляд кажется, не исправишь. Если постараться, можно исправить частично, а можно исправлять шаг за шагом. И постепенно человек может полностью измениться. Шаг за шагом. Я вспоминаю, мне когда-то было трудно прийти точно вовремя или на пару минут раньше к молитве, чтобы не опоздать. Как-то у меня было ощущение, а что я буду делать, если я приду раньше? Во-первых, это неверно. Лучше прийти раньше к молитве, спокойно, сосредоточенно подготовиться и молиться. Я себя немножко обманул. Сказал, знаешь что, если ты придешь раньше, ты возьмешь что-то и получишь за это время, если ты придешь раньше. Я вижу на экране, написали, человек меняется, это правильно. Человек меняется только тогда, когда он хочет меняться. Как раз сейчас хорошее время. Потому что человек чувствует ответственность перед Богом. Время суда. Нас судят. И человек видит свою ответственность перед Богом. Бога не обманешь. И надо видеть свою сторону. Что надо изменить. И можно это изменить постепенно. Вот, допустим, человек имеет качество болтать, не контролировать свою речь. А есть законы Торы, что лашон ара плохое о другом еврее Тора запретил. А человек привык болтать, не контролировать. Какие пути он может сделать? Несколько путей. Во-первых, первый, он может начать учить из книг Хофец Хаим, книгу Хофец Хаим про запреты говорить лашон ара. Или уже переписали книгу Хофец Хаима в других формах, некоторым более понятно. Изучать эту тему аккуратно, постепенно. И когда человек будет это изучать и увидит анализ каждый слов человека, так он уже больше обращает внимание. Во-первых, он увидит важность этого. Во-вторых, он научится контролировать. Если он начнет изучать эти законы. То же самое. Человек, например, не очень аккуратно выполняет законы Шаббата. Если он будет изучать законы Шаббата. Ну, естественно, хорошо принять на себя, пока ты не изучил и не знаешь. В Шаббате ничего не делаешь, пока ты не изучил и не знаешь, что это может. Прежде всего, выясни, что это может. Только после этого делай. Человек будет изучать. И это приведет к тому, что он будет аккуратно соблюдать. Это уже об этом говорил Рабби Исаак Салантер с отцом. Что когда человек изучает законы чего-то, это входит внутренне в его чувство, в его сердце, насколько это важно, и это меняет. Тут был на экране вопрос, но он не законченный, я его не понял. Теперь послушайте. Изучение законов постепенно приводит к тому, что человек понимает, насколько это важно. Это становится близко к его сердцу. И это постепенно у него изменится. Это один из путей. Второй путь. Скажем насчет того же запрета говорить плохое о других евреях. Если кто-то возьмет на себя какой-то час или два в день не говорить запрещенные разговоры о другом еврее, это тоже поможет, постепенно поможет на другие часы тоже. Я видел это на практике. В нашем районе группа женщин договорились за услугу кого-то, такого-то больного, такой-то девушки, которая не находит себе пару, такой-то семье, у которых нет детей. В заслугу их они договариваются между собой, каждая из женщин, членов этой группы, берет на себя 2 часа. Не говорить плохое о других. В заслугу такой-то девушке, такой-то женщине, скажем, что у нее, что Бог их послал детей. Некоторые говорят, так они... Одна из женщин договорилась и установила такие 2 часа, в которых она обычно спит. Это уже совсем просто не говорить плохое. Постепенно это на нее повлияло, что она пока стала изучать эти законы и стала больше контролировать свою речь, и это на нее воздействовало на другие часы тоже. Тут был на экране вопрос. В это время мы занимаемся чего? А корректно ли, нормально ли просить у Бога, скажем, о парносе? Смотрите, Бог же наш отец. Бога просит, с Богом говорят. Мы просим то, что нам не хватает. Вполне нормально и естественно. Время это в основном посвящено самоанализу и чуве. А просить о парносе можно. Просить о других вопросах тоже можно. Вполне. Что делать, если у человека человек приучился, не привык соблюдать какую-то мецву? Секундочку. Был вопрос, который сразу убежал, я его не увидел. Послушайте, не говорить лашон ара, а не надо говорить блин эда. Я поясню. Блинеда говорят на то, что может быть вдруг стать обетом. То есть человек не обязан в чем-то, а он это делает. Он, скажем, говорит столько-то отрывков из Тейлима каждый день, что он не обязан. Он стоит во время, когда хазан повторяет молитву, что он в принципе не обязан. А не говорит лашон ара. Каждый еврей обязан. Так тут он принимает на себя всего-навсего только то, что он обязан. То же самое, если человек не соблюдал субботу, и он скажет, я принимаю на себя соблюдать субботу, совсем не должен говорить, блин, это каждый еврей обязан. На то, что обязанность, не надо говорить, блин, это обязанность. Недер – это только человек не обязан, и он делает это как добровольную прибавку, что он не обязан. А соблюдать шаббат, не говорить лашон ара, каждый обязан. Незачем говорить, блин, это. А представьте себе, мне кажется, одной из центральных сторон, что человек должен обратить внимание в этом самоанализе, это основные его действия. Ведь самые первые – это основные действия человека. Каждого надо знать, в чем его занятие. Допустим, так-то изучает Тору, в основном, это его основное занятие, насколько он аккуратно и усердно этим занимается, насколько. Ну и другие, понятны другие действия, как его молитва, как у каждого есть жена, есть дети, насколько, как он относится к жене, насколько он хорошо обращает внимание на воспитание детей и так далее. А, например, человек, который занимается бизнесом и руководит, скажем, руководит фабрикой, у него много работников. Один из вопросов, насколько его все отношения в бизнесе честные, насколько он поступает по денежным законам, что не было, что нет ли там обмана. Второе. Как он относится к своим работникам? Платит ли он им деньги вовремя, что по закону он обязан? И так далее. Основная его функция. Тот, кто преподает детям Тору, насколько он дает внимание каждому из детей. Ведь есть преподаватель, который говорит то, что он знает. И, конечно, человек может говорить, преподаватель может говорить только то, что он знает. Но он же должен говорить для слушателей. И должен понять и ощущать слушателей, что для них важно знать и что важно услышать. Насколько он отдает внимание каждому из детей. Более талантливых, менее талантливых. Тех, которые очень подходят к его натуре. И тем, кто не подходит. И так далее. У женщины. Как она ведет свое хозяйство, насколько это хорошо для семьи, для мужа, для детей, как и насколько она дает внимание своим детям, молится ли она по своим возможностям, насколько она аккуратно соблюдает заповеди и так далее. То есть каждый в основных действиях, что он делает. Сделать спокойный, объективный самоанализ. Посмотреть на себя со стороны. Это не всегда просто, но это то, что надо сделать. А вообще-то это большой подарок Йом-Кипур. Хочу вас спросить. Каждый из нас моется. Кто-то даже моется каждый день, кто-то несколько раз в неделю. А Йом-Кипу – это, как говорится, генеральное очищение. Смотрите, человек должен думать каждый день, что он делал верно, что нет. Раз в конце недели, в конце месяца. А это генеральное очищение. И это большой подарок для еврейского народа, который очищает их. И Йом-Кипр имеет могучую силу очищения. Могучая сила прощения. Это большой, великий подарок. Вообще-то в материальном мире такого нету. Я вас спрашиваю. Представьте себе, у кого-то был красивый графин из кристалла. И человек намеренно или из-за неаккуратности толкнул его, и он разбился на много осколков. Теперь он скажет: «Ой, я из глубины сердца сожалею, что я от неаккуратности толкнул графин. Я сожалею из глубины сердца, и я принимаю на себя в будущее не делать подобных действий». Как вы думаете, осколки слепятся в этот графин от этого твердого решения и заявления или нет? Как вы думаете? Конечно, в материальном мире такого нет. А в духовном мире человек может аннулировать свои плохие действия. Это особый подарок Бога. Это добро Бога. И это надо уметь ценить и использовать. Человек имеет возможность исправить. И самое главное желание, внутреннее желание человека духовно подняться, духовно измениться, желание совершенствоваться. Внутреннее желание, это должно быть желание не просто, как говорится, я хочу не только хлеб, но и хлеб с маслом. Чувствовать, что это ему необходимо, как глоток воды для жаждущего. Ему необходимо изменить, усовершенствовать. Глубоко сожалеть, если он что-то нарушил. Что-то нарушил перед Богом. Что-то нарушил, обидел другого человека. Это время очень подходящее также продумать, кого он, может быть, обидел. И попросить прощения. Ну, в первую очередь, это наиболее близких. Ну, в первую очередь, конечно, это надо подумать о родителях. Мы им обязаны так много. И не всегда, и не все ведут себя к родителям так, как надо. А почитание родителей – это великая мицва, за которую Бог платит и в этом мире, и в будущем мире. И это приводит к большой удаче в жизни. Кроме того, говорят, что как человек относится к своим родителям, так и его дети будут относиться к нему. Говорят, что это очень часто мы видим, как это правило работает. Так прежде всего постараться исправить, просить прощения у родителей, у близких, с кем человек работает, может быть, на кого-то накричал, обидел. Бывает всякое. Даже если человек на кого-то накричал, надо не постыдиться, просить прощения. Сказать: «Да, было мне очень важно, и, может, я вскипятился напрасно. Прости меня». В это время перед Рош ха-Шана, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, очень многие люди просят прощения. Но вы знаете, у кого они просят прощения? Как правило, знаете, у кого? как правило, просят прощения у того, у кого, в общем, не надо было просить прощения, кого не обидели. А тех, кого обидели, человеку труднее просить прощения. Если он так и чувствует, что он того обидел, и он действительно должен просить извинения, то человеку это намного труднее, намного сложнее. А надо думать, в первую очередь, то, что надо сделать. Ну, человек, который занят работой, должен подумать, сделал ли он себе достаточно уроков Торы по его силам и возможностям. Уроки Торы очень важны для каждого. Это дух. Во-первых, есть обязанность каждого еврея учить Тору и днем, и ночью. Каждый еврей. Самое лучшее – это живая учеба с кем-то. Самое лучшее. На втором месте сделать себе хавруту по телефону, по скайпу. Это уже на втором месте. Конечно, живой контакт – это совсем другое. Ну, сейчас, скажем, из-за опасения заразиться, может быть. Или в его месте ему не с кем учиться. Ну, так тогда пусть учится по телефону или по скайпу. Продумать, как он может лучше учиться. Хорошо, чтобы у каждого из нас был Талмид Хахам Равин, в котором в сомнениях, в законе, чтобы он имел с кем посоветоваться. Это очень важно. Надо иметь живого человека, Талмид Хахама, на которого ты полагаешься, и что ты мог у него спросить. Надо знать, что это время, оно особое. И надо это уметь использовать. Когда-то я слышал красивые сравнения этого времени. И особенно Йом-Кипура, который такой дорогой день, он имеет такую могучую силу прощения. Знаете, с чем Рав Янкел Галинский зацал это сравнивание? Живой историей. Территорию, на которой был построен город Петах-Тиква, как он был приобретен? Как я читал, рассказывает так. Тогда не было карт четких границ. И земля тогда стоила дешево. И они договорились так. А такую-то сумму ты получишь территорию, которую ты обойдешь с утра с восхода солнца до заката. Покупатель был уже не молодым человеком. Но он помолился еще раньше и начал идти. Земля ведь не... Тут и надо подняться вверх, спуститься вниз. Тут деревья. Он шел и шел по кругу. Шел. После него ехал продавец на ослике. Продавец хотел в середине остановиться, отдохнуть. А тот не согласился. Он хочет дальше идти. Так он шел весь день. Шел вокруг. Поднимался, опускался. Ему предложили отдохнуть. Нет, шел. Весь день до заката солнца. Ну, прямо он рассчитал, чтобы обойти определенную территорию. К закату солнца он дошел до той, прошел круг до точки, с которой он начал, и упал от бессилия. И эта территория была этим куплена, и потом на ней был построен город Песах-Тикв. С самого начала это было сельскохозяйственное поселение, а потом построен город, ну, может быть, наверное, город был, расширили, но сельскохозяйственное поселение Песах-Тикв, он так приобрел эту территорию. Так то же самое. Время Йом-Кипура – это дорогое время. Каждая минута имеет силу исправления и прощения. И надо это уметь, и надо это использовать, не терять время. Радоваться каждой минуте Йом-Кипура. Йом-Кипур – это совсем особый день. Она же имеет силу прощения. И это из причин, почему мы так радуемся, почему приводится так, Рабейну Йи, приводится, что мы делаем большую трапезу накануне Йом-Кипура. А почему? Почему? Рабейну Йи в книге Шары Чувы говорит одно из объяснений, что есть такие виды нарушений, которые именно Йом-Кипур прощает. Порядок, я скажу кратко. Если человек должен был что-то делать и не делал, например, должен был одевать тфилин и не одевал, как только он принимает на себя это выполнять, повелительные заповеди, как только человек принимает на себя выполнять мицват асей, и он говорит перед Богом, я сожалею о прошлом и принимаю на будущее не вести себя так, ему сразу прощается. А если человек нарушил запрет Торы, лотасе, так тут чува его как бы подвешивает, его преступление. Камень над ним висит, но не падает. А кто прощает? Йом-Кипур. Выходит, если Йом-Кипур прощает на запреты, на нарушение запретов Торы, на которые человек сделал чуву. Так Абелина говорит, что это одно из объяснений, почему мы делаем такую торжественную трапезу перед Йом-Кипуром. Мы радуемся. И это показывает, что человек радуется, что Бог ему, что от него сходит его нарушение. И его нарушение сходит, Бог прощает. Он радуется, что он освобождается от своих нарушений. Ну, об этих есть 4 уровня нарушения и 4 уровня прощения. Завтра я буду говорить об этом Блинедер более подробно. Сейчас, если есть вопросы, пожалуйста, а если нет, могу продолжать дальше.
Дорогие участники, сейчас Рабин Цион сделает звонок, и мы сумеем озвучить то, что Раф не увидел в чате. Квода Раф.
Да, да.
Да, вот есть вопрос такой от Алексея из Литвы.
Да.
Что, как бороться с плохими мыслями, которые сейчас ощущаются очень сильными в эти дни, как раз на Рош ха-Шана и пост, именно в эти 10 дней?
Послушайте, с мыслями как бороться, лучше бы я поговорил лично с этим Алексеем, потому что трудно знать, как это. Бывают иногда такие упрямые и странные мысли, с которыми умнее не бороться, а как бы жить и плавать с этим, и они постепенно уходят, и направить мысли на что-то другое. Потому что часто бывает, что если ты борешься с мыслями, наоборот, они только усиляются. Это вопрос практики.
Спасибо, Раф. Тут еще был вопрос у Анны. Как принимается молитва человека, который весь год злословит, а усиленно молится в Йом-Кипур?
Смотрите, человек должен быть правдив. Так он должен постараться понять, что злословить плохо, и принять на себя, поменять. Теперь я вам скажу. Надо же прежде всего изучить законы и рамки злословия. Рамки, что запрещено, что нет. Понятно. Сам дух закона видит положительные стороны у каждого. Но я сейчас говорю прежде всего закон Торы. Так надо прежде всего понять закон Торы. И прежде всего стараться исправить по закону Торы. И если не в один момент, то шаг за шагом.
Спасибо большое. Есть Рахель, она подняла руку, я сейчас ей дам включу звук. Рахель, пожалуйста, ваш вопрос, подключайте микрофон, и я свяжу вас с Равом. Пожалуйста, Рахель. Если Рахель не выходит, я тогда пока приглашаю Хаю. Хая, может, у вас выйдет. Рахель будет тогда за вами.
Здравствуйте, у меня вопрос не по теме. Чтобы все евреи уже были записаны в книгу жизни, да, начало Йом-Кипура. Вот, вопрос у меня такой. Я сегодня ходила в магазин книг и приобрела книги. Продавец положил мне в пакет, но я приобрела утененные книги, то есть у них обложка была испорчена. И получилось так, что когда я в машину села, оказалось, что две книги одинаковые, а я хотела приобретать комментарий к Талмуду, как изучать Талмуд, и сам первый том, главу Брахот, да? Вот. А оказалось, у меня две... Да.
Послушайте, уважаемая Хая, все-таки давайте к практике, практически.
Да,
это
да,
ваш вопрос
практически у меня
относительно продавца в магазине.
Нет, как? Нет, у меня вопрос,
а
знаете,
же,
какой?
А в чем же ваш вопрос?
Мой вопрос в чем? Оказалось, что у меня две книги одинаковые. Я вернулась, а там магазин был закрыт на урок. И я все равно позвонила, мне открыли, и я говорю, мне, пожалуйста, вот ошиблись, не так продали. И мне дали книгу, то есть я заплатила за уцененные две книги. А мне дали, хоть я просила уцененные книги, мне дали из неуцененных. Так я чувствую, что это ошибка, и мне надо будет потом после шаббата вернуться в магазин и все-таки сдать хорошую книгу, а уцененную забрать. Вот я ему сказала, что уцененную мне дайте. Мне не надо дорогую книгу, я заплатила за уцененную. А он говорит, мне сейчас некогда, я на урок спешу, берите эту. А я не понимаю, мне идти в магазин и обменивать книгу или нет. Вопрос в том, насколько в духовном мире правильно будет оставить эту книгу, потому что она стоит дороже.
Послушайте. Послушайте, я не знаю. Тут вопрос же так. Тот, кто вам выдал, он, как бы говорит, хозяин в магазине, имеет какие-то права или нет?
Он похож был на администратора, а не на кассира.
Ну, смотрите, я не знаю. Если он как бы хозяин, администратор, имеет функцию, имеет полномочия, то как он вам дал? А
так
если
оставить,
просто
это
лектор, который дал, потому что некому было давать, тогда надо исправить. А если он как хозяин, как он решает, это его дело.
Спасибо большое. Я тогда буду узнавать, кто он по должности, и, соответственно, так и решу. Спасибо огромное.
Спасибо, Рабин Цион, за ответ. Есть у Валентины еще вопрос. Можно ли говорить хорошие положительные вещи о человеке, которые не присутствуют сейчас?
Смотрите, это обсуждается в книге Хафец Хаим. Там говорится так. И если это все на основе мест Талмуда. Там говорится так. Говорить положительные вещи, если при этом присутствуют его конкуренты, то не надо. Это называется авак вашонара, пыль вашонара. Почему? Ты скажешь о нем достоинства, а конкурентам захочется сговорить недостатки. А если там нет конкурентов, можно, но не слишком перехваливать. В меру. Если там есть конкуренты, не надо говорить про них достоинства. А если нету конкурентов, можно говорить, но не слишком перехваливать. Это то, что написано в книге Хафец Хаим.
Рав, спасибо. Натали спрашивает такой вопрос. Как ей провести свой день рождения, если он выпал на Йом-Кипур?
Смотрите, мне кажется, провести день рождения можно перевести на день раньше, или на день позже, или на 2 дня раньше, 2 дня позже. Провести как день рождения. А вообще-то в день рождения человек может сделать, прошел год, что я сделал хорошо, что нет, как раз использовать день рождения в качестве Йом-Кипура тоже может.
Спасибо, Рав. Пока вопросов нет, мы можем продолжить.
Так я уже скажу кратко 4 уровня нарушений. Это гемара в Юме, 86-й лист. Там написано так. Есть 4 уровня нарушения и 4 уровня прощения. Но давайте раньше я скажу общий принцип. А что такое чува? Чува – это значит возвращение. Куда? Естественное положение человека – это иметь близость с Богом. Это естественное положение человека. И так Бог создал первого человека Адама. Когда человек нарушает что-то, делает грехи, он отдаляется от Творца. А когда человек исправляет это, делает чува, так он возвращается в близости к Творцу, что это естественная форма человека. Значит, чува – возвращение к близости к Богу. Что из себя составляет чува? Чува составляет так. Человек что-то нарушил. Между человеком и Богом, по отношению к другому человеку. Чува в первую очередь означает, что он сожалеет о прошлом и принимает на себя в будущем так не поступать. Это основа чувы. Сожаление о прошлом и принятие на будущее. Рамбам приводит, что есть еще мицва, чтобы он устами произнес перед Богом, что он то, что мы сейчас упомянули, что он сожалеет о прошлом и принимает на будущее так не поступать, чтобы он это сказал перед Богом. Он говорит это только перед Богом, никто не должен это слушать. Это все перед Богом. Спрашиваете, как мотивировать подростка, поддержать его в Йом-Кипур? Очень просто. Каждый человек, и особенно подросток, обращает внимание на положительные стороны. Вот смотри, ты пришел в Бейт-Кнессет, ты молишься хорошо, ты постишься. Это очень приятно перед Богом. Ты ведешь себя как взрослый и так далее. И давать комплименты на положительные, то, что он действительно делает. И это создает желание продолжать в том же направлении. Но можно сговорить о важности Йом-Кипура, какой это дорогой день и так далее. Насколько это важно. И насколько он выигрывает от этого. Значит, это чува. Это вопрос интересный. А что в чуве центральное? С чего начинать? Сожаление о прошлом или принятие на будущее? А? Как вы думаете? С чего начинать? Основа чувы – это две стороны. Сожаление о прошлом, принятие на будущее. С чего начинать? Рабейну Йейна говорит очень интересно. Зависит. Если это нарушение было одноразовое, в общем, он все это соблюдает, и он сейчас же так и обратит внимание, насколько это плохо, что он забылся, это нарушил. На это концентрируется внимание. И потом, если в следующий раз он попадет в подобную ситуацию, он говорит, я же так переживал за это. Мне это было так больно. Я больше это не буду делать. Как жалко, что я это сделал. Ой, больше этого не буду делать. Это если это было, обычно человек это соблюдает и одноразово нарушил. А если наоборот, человек видит, что его путь не хороший, и он должен изменить. Предположим, человек не привык аккуратно соблюдать субботу, или даже вообще не привык соблюдать субботу. И он видит, что это важно делать. Знаете, с чего он должен начинать? Начинать действовать, соблюдать субботу. Не думать о прошлом. Отключиться от прошлого вообще. Начать новый путь. Как говорят, строить свое светлое будущее. Начать соблюдать, изучать законы субботы и так далее, и так далее. Если он идет делать то, что раньше не делал, начать постройки нового будущего, построить новое светлое будущее, начать соблюдать. И когда он уже соблюдает и укрепится, тогда может и время подумать о прошлом, просить у Бога прощения. Но первым делом построить новый путь, но новые поведения, новые... Всего хорошего, хорошего шаббата. И хорошего Йом-Кипура, чтобы мы все использовали этот великий день в полной мере. Всего хорошего. Гмараха Тима Това всем.
Гмараха Тима Това, Рав, спасибо большое за урок. И, как вы понимаете, уже в следующий четверг у нас урока не будет.
Всего потому, хорошего. Я с моей стороны могу продолжать. Да? Или новый лектор. Махат и матова, всего хорошего.